Алексей, привет, да, спасибо, что пришел, спасибо, что согласился. У меня очень много вопросов, все технические, надеюсь, наша аудитория все эти вопросы сможет обработать, потому что мы имеем разных слушателей и айтишников, и тех, кто хочет быть айтишниками. У меня сначала вопрос, как ты попал в кибернетику, в математику, в IT? Это было желание или так судьба сложилась?
Во-первых, да, я тоже очень рад здесь быть. Насчет... Наверное, кто-то случай судьба, потому что в университет я поступал в 79-м, да, с компьютерами было как бы совсем-совсем еще слабо, я почти ничего не знал, но какие-то книжки были, какие-то энциклопедии были, в общем, да, я хотел математику и компьютер. Да.
Ну и как, нет сожаления о том, что оказался в этой профессии?
Нет, к сожалению, нет. Я по-прежнему очень заинтересован. Все, что происходит.
Будучи в этой профессии, что нравится больше всего? Программировать, преподавать, заниматься исследованиями? В каком направлении интереснее, в каком меньше?
Я не преподаватель, и, по сути, я преподавал давным-давно, попробовал, и мне не понравилось. В общем-то, я все-таки исследователь, да, то есть мне два раза рассказывать одно и то же очень скучно. Я все равно я буду рассказывать совсем по-другому и может быть, противоположное, да, потому что говорил в прошлый раз. В общем, давным-давно в Новосибирском университете я пару курсов прочитал, по-моему, сразу после университета. И, в общем, после этого этим и занимался. Ну, правда, Анатолий Абрамович звал меня несколько раз лекции почитать в этом учет. Ну, то есть, вот так вот периодически я могу, а постоянка нет, не мое. Мне интересно исследование, но я практик. То есть для меня исследование то, что я сделал, придумал, сделал, потом попробовал, и вот тогда это исследование. Да. Теория – это не мое в этом смысле. Ну, то есть это я с удовольствием теорию, но она должна быть воплощена в работающей программе.
Я много читал о проекте Кронос и хотел о нем поспрашивать. Это интересная тема для опроса или это давно минувшие дни истории?
Конечно,
интересно,
чем?
Да? А вот в двух словах расскажи, о чем это, а потом я отсюда уже оттолкнусь и задам те вопросы, которые у меня в голове об архитектуре.
Ну, смотри, история такая. Это примерно мой третий курс университета или четвертый. Собирается компания студентов, которым в руки попадает описание виртовского процессора Лилит, компьютера Лилит, модулы 2, соответственно. Все это идет через вычислительный центр, через Игоря Васильевича Потосина, который как бы коллега Вершова Андрея Петровича, да? Вот. Примерно там же тогда я пишу свой первый компилятор уже. Но идея такая, она собирается, был такой клуб, в котором мы собирались, он назывался Intrader Club, слово «хакер» тогда еще не было, он назывался «Hacker Club», но слово «хакер» тогда еще не было, поэтому назывался там Intrader Club, взломщики, да, что-то такое. Вот. И там родилась идея, наверное, за рюмкой чая, скорее всего, не сделать ли нам такое же, вот, как у Вирта, компьютер Лилит. И было два физика, два математика, вот основная часть как бы с группы. И потихонечку это переросло в то, что, да, была разработана архитектура. Все это было, естественно, с поддержкой наших научных руководителей, да, слава богу. Вот. Ну и в итоге был сначала сделан один процессор, на нем была написана операционная система, все было написано на модуле 2, ну, то есть в итоге потом мы влились, был такой забавный очень в советское время проект «Старт». Тоже с интересной историей, потому что тогда японцы тогда заявили, что они сейчас сделают компьютеры пятого поколения и, в общем, всех заткнут. В ответ на это каким-то образом удалось запустить вот такой межинститутский проект Академии наук. Там был Новосибирск, Москва, Таллин и еще что-то. В общем, в итоге вот наши кроносы стали одной из центральной частью этого проекта. На сдаче это было примерно 85 по 88 или 89 год. Или с 88-го. Ну, в общем, данные есть, я не помню. Вот, в итоге была сделана такая многопроцессорная станция с кроносами. Там еще использовались идеи британского проекта «Транспьютеры», язык ACCAM. В общем, все это было замешано в кучу, и, собственно, ничем не кончилось. Точнее, могло бы кончиться, потому что как бы были приложения, но Советский Союз начал разваливаться, и все это ушло в никуда. Кроме огромного опыта, потому что вот за эти годы я написал примерно, наверное, 4 компилятора, да, поучаствовал в операционной системе, и с точки зрения вот именно больших программ, да, которых и архитектуры, это был вообще неоценимый опыт. Ну, потому что начинали мы, говорю, там примерно вчетвером, в конце у нас была команда примерно там 25 тысяч человек. И, собственно, мы с моим вот коллегой, с Дмитрием Кузнецовым, были ну, архитекторами и ведущими разработчиками этого всего проекта. То есть, говорю, опыт был наполовину студенческий, потому что начался в студенческие времена, потом это был вычислительный центр, потом из вычислительного центра выделился институт системного программирования. И вот примерно до 98 года вот я работал там.
Там на сайте я прочитал, что это архитектура для языков высокого уровня.
Да.
И меня это зацепило, эта мысль. Получается, что вы сделали или хотели сделать аппаратуру, которая понимает язык типа Паскаля, да, и типа Java, условно говоря.
По сути, это очень близко к байт-коду. То есть вот это был аппаратный байт-код. То есть это стековая машина, соответственно, генерация кода была очень простая, и как бы вот никаких сложностей с генерацией кода не было. Работало это быстро, по тем временам очень быстро. Вот. Тоже за счет простоты и действительности. Простая архитектура, сложных команд нет. По сути, это где-то... Ну, это не риск, конечно, в нынешнем понимании. Слово риск, опять же, тогда тоже не было, если я правильно понимаю. Он как раз тогда где-то появлялся. Ну, вот байт-код, по сути. То есть, если там вспомнить историю, это был пи-код, да, Виртовский, Паскаль генерил пи-код, потом вот он сделал машину Лилит с модулей 2 и вот с этой системой команд. Кронос отличался, по сути, тем, что, во-первых, это была 32-разрядная машина, в отличие от виртовской, 16-разрядной. И, во-вторых, там уже было добавлено довольно много специфики, то есть того, что сейчас называется extended там, instruction set, то есть какие-то битовые операции, поддержка для графики, да, вот был добавлен какой-то набор команд еще дополнительный. А так это, в общем, вот байт-код, да, по сути, самое близкое это, если мы возьмем какой-нибудь GVM, то это вот аппаратный такой вот, самая близкая аналогия, это аппаратный GVM.
Как думаешь, можно в перспективе сделать оборудование, которое бы понимало еще более высокую абстракцию, чем байт-код?
Ну, не знаю, но у меня стойкое ощущение, что разработчики процессоров идут не туда. Ну, понятно, нет, они идут туда, в смысле гонки за скоростью, да. Но вот если вспомнить то, что мы сейчас, по сути, когда мы программируем, мы очень много чем не управляем. Мы не управляем кэшами, мы не понимаем, как будет переустановка инструкций, как будет там branch prediction идти еще, да. То есть вот, по сути, сейчас и программист, и компилятор гадает, да, потому что два соседних процессора могут работать иначе, потому что у них там другое распределение кэша, да, другая длина строки кэша, там другой branch prediction, другой пайплайн и еще чего-то. Вот. Ну, это как бы, наверное, и правильно, но мне бы, например, как человеку, который как бы любит контролировать, что я делаю, да, хотелось бы, чтобы это было как-то иначе. Я не знаю, как. Я как бы в эту сторону почти не думаю. Ну, такое беспокойство у меня есть. Ну, неправильно. Эти процессоры неправильные. Надо бы, чтобы мы понимали, что пишем, и могли на уровне программного кода все-таки оптимизировать. Ну, то есть, да, конечно, там профил гайд оптимизейшн, да, все эти штуки специально придуманы, чтобы с этим бороться, да, чтобы конкретно настраивать конкретную программу с конкретным там профилем использования на конкретном процессоре. Да, замечательно. Но если бы можно было сделать иначе, мне кажется, было бы здорово. Опять же, вот параллелизм, да, тот же. Ну, сложно все. Очень сложно все. Не должно быть так сложно.
А почему? Они не понимают, не хотят понимать? Или большой разрыв между программистами и аппаратчиками?
Я тоже не могу сказать точно. Скорее всего, все-таки гонка за скоростью, она заставляет их идти. Ну, то есть они ищут любые способы. Давай зайду с другого конца немножко. Вот когда я, не знаю, читаю там Степанова, например, про STL, да, у меня все время тоже вот это примерное ощущение возникает. Почему? Вот когда мы разрабатываем программную систему, есть, по сути, три уровня оптимизации, скажем, или улучшения, да? Это архитектура, это алгоритмика и это код. А каждый из них, на мой взгляд, дает порядок. Ну, то есть, если на код мы скажем, можем улучшить, условно говорю, там, не те цифры, да, в два раза, бинарных там, вообще, на уровне кода, то на уровне алгоритмики можем увеличить на порядок лучше сделать, да, на уровне еще на порядок лучше. То есть, есть два порядка, бинарных или десятичных, неважно мне сейчас. В общем, есть разница. Если мы оптимизируем на уровне архитектуры, мы можем получить гораздо больше выигрыш, чем если мы оптимизируем на уровне алгоритмики и на уровне кода. Все наши, большинство работ, которые есть в компьютер сайенс, они оптимизируют на уровне кода. Да, алгоритмы, да, понятно. Давайте заменим bubble sort на quick sort, там, да, и получим там выигрыш. Но на уровне архитектуры никто не думает про оптимизацию. И мы получаем многоэтажные программные системы, да, мы получаем LVM размером там, 50 миллионов строк, мы получаем браузеры, которые вообще непонятно, то есть, ну, лет 5 назад по работе я был вынужден заглянуть там в Chromium, да, и, в общем, это ужас. Вообще чудо, что это вот огромное количество миллионов строк работает. Ну, то есть, архитектуры нету нигде. Вот я как человек, который довольно много проработал с системным архитектором, причем я работал, мне повезло, я работал как бы в трех совсем разных областях. Я работал в embedded системах, связанных с кабельным телевидением. Я работал в data flow, в высоконагруженном data flow. И я работал немножко, правда, ну, в высоконагруженной обработки запросов, то есть в параллельной базе данных, условно говоря. То есть вот, и вот у меня как бы вот этот архитектурный опыт у меня странный такой, он очень разносторонний, да? Ну, не считая вот начального опыта в операционных системах, в компиляторах и так далее. Вот с архитектурой везде плохо, везде плохо. Но это место, ну, почему-то, ну, да, там UML, да, там какие-то попытки есть, там паттерны. Но паттерны тоже это не архитектура, это ниже, чем архитектура, да, это конкретная там связка из нескольких там условно объектов или компонентов чего-то. А выше, увы, выше надо оптимизировать.
То есть, говоря нет архитектуры, ты имеешь в виду нет дисциплины в архитектуре. Она
Нет.
хаотична.
Да. Нет, конечно, все как-то думают об архитектуре, да, там, но получается в основном, да, хаос. Вот ты хорошее слово сказал, хаотично.
Ну, это во многом, я думаю, связано с тем, что команды большие, и архитекторы меняются, и срок жизни проекта очень большой. Тот же Chromium, ему, наверное, больше 20 лет уже. И за это время сменилось, я думаю, там не один архитектор, и может быть не 10 даже. И вот
Да,
они,
да,
каждый
да, да.
свое.
Да, ну, понимаешь, еще одна есть вещь, на мой взгляд, которая как раз вот меня сильно как бы толкает работать, да, в эту сторону. То, что рисует архитектор, да, как правило, никак не связано или очень посредственно, очень странным образом связано с тем, что работает. Вот ты говоришь, сменился человек, посыпалась архитектура, да. А почему она посыпалась? Ну, потому что связки нет жесткой. Если бы у нас архитектура была встроена в продукт, да, ну, то есть смотри, ну, какой-нибудь пример привести, там, мост, да? Вот сменился архитектор, но колонны, там, поддерживающие перекрытие, никуда не делись, да? Они стоят, он дальше настраивает на том, что есть. В программном коде мы получаем, с одной стороны, рисунки на доске и там UML-диаграммы в лучшем случае, да? А с другой стороны, код, который, в общем, абсолютно не обязан соответствовать и, как правило, не соответствует тому, что нарисовано, да? Потому что могут быть связи. Вот я сейчас, когда был сделан первый Кронос, да, первая плата процессора, ну, первый опыт, было сделано море ошибок в проектировании платы, и вся плата была мохнатая, она вся была проводами сверху соединена, да, то есть такой вот пучок. А следующие кроносы были чистенькие, ни одного провода, все развод. Вот как бы вот современная архитектура программных продуктов, это вот такая вот плата, которая, не знаю, где она сейчас, она долго висела у нас на стене, когда работали, в качестве примера, как не надо, да. Но архитектура современных программных продуктов именно такая, она вся вот провязана. Нету ни инструментов, ни дисциплины. Ну, дисциплины мало, нужны инструменты, которые всегда держат соответствие. Пришел новый архитектор, посмотрел, ага, вот так это устроено. И оно так и устроено. А иначе ты приходишь, вот я говорю, я прихожу на новое место работы, мне говорят, архитектура вот такая, да, вот у нас предыдущие рисунки остались, там, картинки. Начинаешь разбираться, ну, да, можно. Я художник, я так вижу, да. Можно и так, конечно, увидеть. Ну.
Как это сделать технически? Я вот сейчас пытаюсь представить себе некие UML-диаграммы или некие картинки, и потом код, который мы пишем. Как их связать таким образом, чтобы то, что нарисовали вчера, через год действительно было так имплементировано?
Ну, я знаю, как бы, может быть, не ответ, но направление ответа. Значит, у меня тут было несколько веселых лет жизни, когда от предыдущего проекта у меня остались деньги. И я несколько лет сидел в гараже. Ну, условно, в гараже, да. Это было примерно там в 2006, вот в этих годах. И я построил такую программную систему, назвал ее ВИР, которая была, я называл ее сборочным программированием. Но суть такая, что архитектура должна быть жестко встроена в само тело программы. Например, в ВИРе это было по сути дерево, ну, объектов, да? Ну, точнее, там, дерево деревьев, ну, в общем, нам сейчас не важно. В общем, есть дерево объектов, которые задают скелет программы. И они, к ним, к узлам дерева подключаются компоненты. Я сейчас не хочу конкретизировать, но тем не менее. И вот эта вот структура программы, она задана декларативным языком. То есть, соответственно, вот это и есть архитектура. Ты видишь декларативный язык, ты можешь его открыть и нарисовать на экране в каком-то виде, да? Ты можешь его поправить. Теперь, ну вот у меня есть удивительный факт, что у меня есть программный продукт, который продается, хотя последний раз я туда лазил примерно там, не знаю, в 2014 году, наверное, что ли. Ну, то есть, это такой офлайновый конструктор сайтов. У меня жена до сих пор его потихонечку продает. Ну, то есть ну, что он очень простой в использовании. Не для программиста вообще. Вот. И он как раз сделан именно по этой вот методике, да? И я не помню ничего. Но если мне нужно будет что-нибудь в него поправить, я знаю, куда смотреть, потому что я по архитектурному дереву пройду до нужной точки, да? И точно определю, какая компонента. А компоненты еще изолированы. То есть нет связей помимо дерева. Вот такой примерно ответ. Я пытаюсь сейчас сделать примерно то же самое вот, в домашнее время, да, в нерабочее время, но на правильном уровне, потому что язык, который лежал в вире, он был, ну, очень простенький. Меня сам язык не интересовал тогда, меня интересовал именно архитектурный эксперимент. То есть я убедился в том, что это возможно работает. Ну, то есть у меня есть на блоге какие-то статьи, есть статьи на сайте Digital Economy.ru, цифровая экономика, я туда иногда пишу. То есть описание эти есть, то, что я говорю, оно где-то как-то где-то описано. Ну вот, я сейчас называю архитектурным программированием. То есть архитектурное программирование, на мой взгляд, это я недавно придумал этот термин, его, наверное, никто еще не знает. Это как раз программирование, в котором архитектура жестко встроена и неотделима от программного кода. То есть ты можешь ее вытащить и посмотреть в человеческом виде, но она в коде. Ну, там возможно, что это для каких-то частных задач, но мне очень интересно попробовать сделать именно современную систему вот такого типа с нормальным языком программирования, с нормальными компонентами и так далее.
Что такое жестко встроено? Это какая-то фича языка программирования? Я переформулирую вопрос. Если, допустим, я возьму эту систему для построения сайтов и начну в нее вносить изменения, которые противоречат принципам архитектуры, тобою заложенным 10 лет назад, я смогу сломать архитектуру или она будет все-таки удерживать мое давление, мой хаос?
Смотри, вместе с... Это же не руками собранная, да, вещь. Это же там есть IDE, которая позволяет все это собирать. И оно тебе просто не позволит сделать ничего помимо архитектуры. Ну, то есть ты можешь править что угодно на уровне отдельной компоненты, но сделать связи помимо архитектурного дерева нельзя. То есть просто нет такого инструмента. Ну, не знаю, насколько я внятен.
Нет, звучит очень здорово, просто пытаюсь понять технически. Я пытаюсь на мир, условно, Java и C++ это перенести и представляю себе некий объект, который вызывает какой-то другой объект. И мы не хотим, допустим, чтобы в обратную сторону была такая же связь. То есть есть объект высокого уровня, есть какой-то более низкого. И люди обычно нарушают архитектуру как? Они из более низкого уровня делают запросы в более высокий. Ну, сам понимаешь, как это. И вот как это мы можем запретить в условиях, например, Java, C++ или Python какого-то?
Вот смотри, на примере, на таком простом примере, на того, что мы видим. Вот есть декларативный UI, да? Что такое декларативный UI? Мы пишем, что у нас есть там компонента, там какой-нибудь grid, да? В ячейке стоит там текст, в тексте стоит что-то еще, да? То есть мы задаем декларативное описание. Дальше, когда эта штука запускается, да, собирается как раз некая, вот это есть схема, да, то есть или архитектура, по которой у тебя компоненты включаются. Ты можешь исправить компоненту, да, конечно, но у тебя нет возможности проимпортировать другую, то есть проинклюднуть что-нибудь, да, из другой компоненты, потому что компонента это, ну хорошо, это объект некого класса, да, у которого задан интерфейс. Ты для того, чтобы тебе сделать какую-то плохую связку, ты должен испортить две компоненты. Ту, которая, ну, вот, высокого и низкого уровня. Да? Да. Тогда ты сможешь помимо архитектуры провести некую линию. Но пока ты работаешь в рамках вот этой дисциплины, что у тебя каждая компонент, там виджет или как он там называется, конкретные штуки, у него есть конкретный интерфейс, ты можешь пользоваться только, по сути, ты всегда работаешь с некими черными ящиками там, или серыми ящиками, но не кодом. Вот в чем, наверное, вот разница именно в том, что мы должны работать на уровне, не могу точно сказать сейчас, но мы же часто смотрим на программу, как на программный код. Это мы привыкли смотреть. А в работе программного кода нет. Есть объекты, да? Какие бы они ни были, но есть некие компоненты, объекты, неважно, как мы сейчас назовем, некие взаимодействующие. Программа – это всегда система взаимодействующих объектов. Ну, хорошо. Тогда, как только мы смотрим на нее именно так, ну, то есть на бинарную систему, у нас другой взгляд, и нет возможности, да, ну, то есть протягивание бинарного перехода становится труднее гораздо. Ну, то есть это какие-то уже хакерские способы. Знаешь, у меня как бы, так как это все в разработке, то у меня и слов где-то не хватает. Сказать-то на ходу приходится.
А это в твоем языке тривиль присутствует?
В языке Trivial это не присутствует, это присутствует в следующем языке, который называется Arvil, ну, который как раз сейчас в разработке, ну, архитектурный Trivial, да, вот. Я сначала пытался его как-то более пафосно назвать, но потом понял, что не надо называть пафосно, потому что я еще 10 раз все переделываю. Да? То есть я говорю, я практик, мне надо ручками попробовать и потом переделать. Вот. Вот в Орвиле, да, то есть, ну, у меня уже есть какие-то там прототипчики, есть понятие архитектурной компоненты или арка. Я намеренно использую несуществующее слово, потому что когда мы говорим слово компонента или там, то за ним идет огромный хвост всякого разного. Там мы можем вспомнить деком, корбу, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И все они разные. Да. И вот там, да, там используется, там можно написать арку. Арка, по сути, это класс. Самая близкая аналогия – это класс. Но это черный ящик. У него нет публичного интерфейса в нормальном понимании. К нему можно добраться только через утиную типизацию, через доктайпинг, через... Ну, то есть, если у нас есть компонента, то и она включена. Вот у нас есть дерево, да, некая архитектура, скелет. Подключена компонента, и одна компонента хочет взаимодействовать с другой. Она может ее найти только по скелету, по дереву, да, добраться до другой компоненты. Это не импорт, она про нее ничего не знает, но она может у нее спросить, дай мне, ну, то есть, дай мне вот такой вот протокол или интерфейс. Протокол – это свифтовский термин, да, интерфейс. То, что у меня сделано ближе всего к гошному интерфейсу, к интерфейсу доктайпинговому, тем не менее, вот запрос. Ты это умеешь? Умею. Пользуюсь. Вот у тебя есть, соответственно, набор из нескольких функций, с помощью которых одна компонента может обратиться к другой.
А внутри компоненты могут быть классы. Это нечто.
Внутри компонента что угодно может. То есть внутри компонента это нормальный программный код, но есть еще и то, что было в Vire, и то, что я буду делать, есть возможность собрать компоненту из компонента, то есть компоненту выше, верхнего уровня, которая для пользователя, ну, для клиента будет выглядеть как одна компонента, да, а внутри иметь сложную структуру. На примере скажу, например, вот есть текстовый редактор, да, который там, ну вот, стоит какой-то на нашем экране, стоит текстовый редактор, и с точки зрения пользователя это одна штука. А вот с точки зрения внутреннего устройства это может быть весьма и весьма сложная система компонент, да, тоже архитектурная, собранная архитектура. И вот, соответственно, нельзя обойтись одним уровнем, нельзя обойтись уровнем просто компонента. Нужно уметь еще собирать большие компоненты, еще большие компоненты. И по сути, программа это просто большая компонента.
Знаешь, есть версия, есть мнение о том, что системы типа Корба, которые ты упомянул, системы типа DECOM тот же, и вообще системы такой идеальной архитектуры, многоуровневой, с правильным деревом, они как-то не приживаются, потому что программисты так мыслить в большинстве своем не умеют и не хотят. Им непонятен замысел архитектора в большинстве случаев, и они просто хотят, чтобы как-то работало. И в твоем мире, который будет идеально и красиво построенный, большинству программистов будет тяжело, потому что, чтобы встроить что-то туда, в уже существующую архитектуру, придется ознакомиться с этой архитектурой, понять ее замысел, понять ее концепцию, идею, и только потом вносить изменения. А большинство программистов не хотят этим заниматься, им нужно просто добавить кнопку на этот текстовый редактор, и чтобы эта кнопка при нажатии делала вот это. И он хочет это здесь и сейчас, вот куда-нибудь это написать, пускай какой-нибудь utility класс создать, в него какой-то статический метод положить и вызвать его из другого статического метода. И все. А там хоть трава не расти.
Полностью с тобой согласен. Ну, что делать? Ну, то есть, не, ну я говорю, возможно, что вот то, что я делаю, найдет какое-то ограниченное применение. Мой коллега, давно, правда, его не видел, Руслан Богатырев, как-то высказал следующую мысль, забавно, ценную, на мой взгляд, мысль. Он говорил, что мы должны к программированию применять понятие условно сопромат, сопротивление материалов, да? Потому что ткань, из которой мы делаем программу для какой-нибудь атомной станции, и ткань, из которой мы делаем программу для сайта, какой-нибудь JavaScript, какую-нибудь маленькую фигнюшку, да, ткани должны быть разные. Непонятно как, идея красивая, непонятно как, непонятно что, но по сути, да, у нас разные требования к АЭС или к спутникам, да, и этим самым. У нас в данный момент, по сути, такого четкого разделения нет. Ну, есть статический анализатор, есть то, что используется, да, но вот исходя, вот у меня мысль близкая к этому. Ну, хорошо, да, большинство пользовательского, то, что пишется по делке, ну, пусть они пишутся как угодно. Но есть системы, для которых это критично. Ну, если хотя бы что-то будет переделано таким образом, то, на мой взгляд, будет здорово. Если нет, то я это... Делай, что должен, и будь, что будет. Да, в действительности, Егор, ну, это очень... Мне очень интересно, я развлекаюсь. Можно, я всегда это рассматриваю с этой стороны. Ну, в действительности, вот этот путь, когда я писал, когда я думал, привел меня сейчас вот на работу, где я делаю тоже очень интересную для меня работу, да, и тоже с разработкой языков программирования. Ну, то есть, ну, хорошо, я рою в одну сторону, и рою в другую сторону. Они очень часто усиливают, да, друг друга. Прекрасно.
А Trivial, например, как язык, он open source
Да,
на
конечно.
GitHub.
На Гитфлике. Это русский такой есть сайт, Гитфлик.
А почему не на GitHub? И почему у тебя язык с русским синтаксисом, с русскоязычными ключевыми словами?
Ну, на русском и не на GitHub, потому что я не хочу в какой-то момент остаться без, из-за внешних воздействий, не хочу остаться без своих исходников, удобного этого самого. Ничего особенного. Импортозамещение. Да.
А как программисты реагируют, когда они видят, что ключевые слова внутри языка на русском, кириллицей?
Давай отвечу сначала на вопрос, почему это так, ладно? А потом попробую. Тот опыт с тем, как видят, меня, да, есть все равно. Значит, смотри. 83-й год. Свой первый компилятор я писал на автокоде Elbrus. На L76, русскоязычный, да, язык для MVK Elbrus. Значит, ну, компилятор, большая штука. Вот. Потом все, что связано вот с Виром, это тоже русский язык. Что, ну, то есть, с одной стороны, это мне очень привычно. Я люблю писать по-русски. Теперь вопрос важный. Я тоже думал, вот когда я начинал делать Тривиали, это было в ноябре прошлого года. Я думал об этом много. Ответ очень простой. Почему русский язык? Вот я спокойно, как у меня как свободный английский, да? Но и мне постоянно приходится там выступать на английском языке. Но когда, если я одну и ту же рассказ проведу на русском и на английском я чуть-чуть больше устану. Ну, там, не знаю, 15%. Не знаю. Ну, условно. Соответственно, когда я читаю текст, а тексты, понятно, особенно... И вообще тексты читаются чаще, чем пишутся программные, да? А я еще постоянно прототипирую, то есть я постоянно переписываю то же самое, да. Вот эти вот 15% или 20, или сколько-то, становятся очень важными. Я просто меньше устаю, я быстрее делаю, это экономичнее. Другая часть экономики, это в Тривиле, например, пробел в идентификаторах. То есть
Он
вместо того,
возможен.
что... Да. Вместо camel case'а и там почерков и прочее, я просто пишу проверить на там наличие ошибки, условно, вот, приложением, да? И это очень удобно, это тоже, я не задумываюсь, как назвать функцию, да? Вот это может быть везде процентики, но эти процентики набегают. В ноябре 22 года я начал разрабатывать Tailwind. Вот, к лету Нет, все-таки это был, извините, 23-й. Да, ноябрь 22-го, а к лету 23-го у меня, к маю у меня был первый компилятор, написанный Go, к концу лета у меня был второй компилятор, написанный Trivial. И это со счетом, что в неделю я могу тратить на это, ну, 8 часов. Ну, 10 часов максимум, как бы. Обычно это выходной, и, может быть, там часик иногда вечером в рабочий день. Ну, то есть, вот скорость разработки, да? Два компилятора за 8 месяцев.
То есть ты первый компилятор написал на Go, Потом с помощью этого компилятора написал другой компилятор на Тривиле, скомпилировал его и получил компилятор Тривиле на Тривиле.
Да, именно так. Это как бы, ну, это вот, на мой взгляд, это очень важно, потому что пока ты не написал что-то достаточно крупное на языке, ты не понимаешь его. Ты не понимаешь, насколько это удобно. То есть, естественно, пока я писал его, я что-то правил в языке, да, то есть, слава богу, сам хозяин. Вот. Теперь какая реакция? Реакция обычно, вот несколько раз я сталкивался с такой: что ты делаешь, ты не понимаешь, что ты делаешь. Как про русские языки, про русские идентификаторы. Я тогда спокойно объясняю: слушай, ну вот, в 83-м писал по-русски, да, еще я писал по-русски, еще я писал по-русски, мне нравится. Не хочешь, не пиши. Изменить в том же Тривиле синтаксис на английский, ну, это делает там нескольких часов. Там, по-моему, 25 ключевых слов. Ну, всякие слова while, if, else мы писать умеем, поэтому как бы в эту сторону тривиально. В другую, перевод с английского на русский не тривиален. Потому что там приходится очень тщательно искать. Я много сил тратил на то, чтобы там словари синонимов у меня постоянно под рукой, да, то есть как это сказать по-русски, как сказать, чтобы это вот, видишь, вот еще одна экономия чуть-чуть времени и сил, это в том, что ты, естественно, читаешь текст. Ну, вот, например, for each у меня называется цикл среди, то есть цикл там А, среди там массив. Ну, это было долго.
Мне понравилось, как ты назвал nil или optional. У тебя он называется позже.
Нет, позже это не nil. Это то, что называется в Kotlin late init. То есть это поздняя инициализация. Nil у меня называется пусто.
В мире C++ это одно и то же, поэтому я так у себя в голове.
Не там,
одинаково их понял. А можешь сказать какую-то одну или несколько фич самых главных, которые отличают Тривиль от других языков? Что ты хотел им сказать, чтобы было понятно? Почему его нужно было создавать? Что тебя не устраивало в том же Go, что нужен был Тривиль?
Не устраивала меня не языковая вещь, да, то есть я про фичи тоже скажу, но вот мой предыдущий опыт с Виром, да. Я пытался сделать сначала сборку на чем-нибудь. Я пробовал Delphi, пробовал сделать с помощью DLL компоненты, чтобы каждая компонента была DLL. Было трудно, дорого, тяжело, постоянно какие-то странные ошибки. И если ты хочешь, вот мое убеждение, если ты хочешь сделать что-то новое, ты должен максимально отключиться, ну, то есть на чистом месте сделать, да? Вот именно для этого мне нужен был Тривиль, чтобы я писал не на C++, не на Go, а на чем-нибудь полностью мной контролируемом, чтобы не было внешних зависимостей. Ну, стоит подключить хотя бы одну плюсовую библиотеку, ты получаешь там массу проблем, связанных там с каким-нибудь манглингом, еще чего-нибудь. Да, влияние всегда идет. Вот все эти... Почему у нас беда с программированием, на мой взгляд? Ну, это как бы всегда мы ради экономии, мы можем подцепить там какую-нибудь библиотеку, она начинает на нас влиять. Ну, несколько лет назад был вот этот веселый случай, когда там какую-то 30-строчную библиотечку кто-то удалил из публичного доступа и посыпалось какое-то огромное, я уже детали не помню. То есть, если я хочу достичь действительно исследовательского результата, я не говорю про производственный, да, исследовательского результата, я должен себя ограничить от внешнего влияния. Не то, что я не использую, нет, но я сначала должен понять, что я хочу получить, да, и тогда уже найти, если я нашел полностью соответствующее моим требованиям что-то внешнее, я его использую. Я как бы не фанат здесь, да. Но если оно не совсем такое, и я должен свое изменить для того, чтобы то использовать, да, я это не буду использовать. Ну, то есть мне нужна чистота моего эксперимента. Вот. Соответственно, вот, естественно, что я сразу, вот когда я начинал работать с Тривилем, там где-то есть статейка у меня, по-моему, на блоге называется «Языки выходного дня». То есть я сразу думал о том, что мне нужно сделать несколько языков. Сделать несколько языков прекрасно, так языки я делать вроде как умею. Вот. Опыт есть, но на чем писать компилятор? Хорошо. Вот берем что угодно и получаем влияние. Go чудесный язык. Блин, с несколькими ужасными дизайнерскими ошибками. Ужасными просто. Кошмарными. То есть, как они это сделали, я даже не представляю, как они умудрились такое сделать. Их немного. Вот Go прекрасный язык. Но ну, нельзя писать. Соответственно, я поставил себе простую задачу. Давайте я сделаю предельно простой язык, который достаточен для того, чтобы я на нем мог с удовольствием написать компилятор. Да? Вот здесь как бы все слова важны, потому что сделать минимальный язык, на котором я могу написать компилятор, очень просто. Но на котором мне будет приятно писать компилятор, это уже как бы существенно более сложная задача, да? Требует больших средств. Я могу себя ограничить чем-то, как бы сказать, ладно, это мне не надо, я без этого обойдусь. Но если я постоянно буду натыкаться на то, что я что-то откинул, и при программировании я в это утыкаюсь и вынужден обходить, это плохо, это на исследование влияет. Исследование должно быть вот по маслу, да? Я так нравится, мне помех нет. Ну, поэтому я сел и написал язык, он сразу же как бы название Тривиль пришло в голову почти сразу. Именно что я не буду делать ничего там нового, выходящего за рамки. Я просто хочу вот себе сделать свой песочницу. По ходу работы я нашел несколько очень интересных вещей, которые как бы нетривильны. То есть они, часть из них или нет в других языках, или не совсем такие языки. Ну, например, с неизменяемостью, с immutability, да? Ну, вот все языки, которые у нас сейчас есть, там Kotlin это varval, да? Изменяемая, неизменяемая переменная, там Swift это varlet и так далее. Я нашел другую картинку, у меня любая переменная описывается словом пусть, математическая, да? Пусть x равно 5. Вот как бы нормальная запись Тривиль. Или пусть x присвоить 5, то есть, ну, вот, виртовская 2 точка равно, как в модуле Оберона, да? Соответственно, первое равно дает тебе неизменяемую переменную, присвоить дает тебе изменяемую переменную. Ты сразу же в описании, у тебя одно слово, но ты сразу же задаешь. А так как инициализация переменной обязательно, да, то есть нельзя написать пусть x, там, двоеточка, int, да, надо писать пусть x, двоеточка, int равно 5 обязательно. Соответственно, получается очень лаконичная нотация, простая, без двух ключевых слов, а с одним, и которая сквозь весь язык проходит. То есть так везде так сделано. Вторая любопытная вещь. Ну, в действительности много любопытных вещей. Я много с NullSafety возился. Но вот такая тоже очень неожиданная вещь. Это обобщенные модули. Ну, то есть это то, что generic types, да, в других языках называется. Где я столкнулся? Ну, я не умею писать, вернее, я не хочу писать компиляторы без хэшмэпа. Я не люблю писать компиляторы. Вот это как раз пример удобства. Если у меня нет хэшмэпа, я чувствую себя немножко там без рук, да. Мне мало что надо, но хэшмэп как бы с детства мне нужен. То есть как бы вот. Ну, действительно, то есть вот, я люблю использовать хэшмэпы, и это какой-нибудь 80, там какой-то пятый, не знаю, шестой год уходит. Вот. Я тогда не знал, что он называется хэшмэп. Ну, хэш-таблицу это называлось, да. Вот. И как написать хэшмэп? Есть путь Go, где map встроен в язык. И они использовали этот путь, потому что generic типы у них появились совсем недавно, то есть какой-то там в 1.8 версии языка, буквально там год назад. Вот. Делать обобщенные типы, ну, это огромный труд. То есть это я прекрасно знаю по тем языкам, которые я на работе работаю. Это сложно. Это много очень работы и так далее. То есть я много очень читал разного хорошего и полезного и пришел к мысли, что простой способ это сделать обобщенный модуль, когда у тебя единица компиляции целиком настраивается. В ней может быть один тип, вот хэшмэп написан, да, но все равно. Вот. И дальше оказалось, что если делать то, что называется мономорфизацией, то есть когда каждая настройка дженерик вот, сущности приводит к дублированию кода, к репликации, да, то оказалось, что мне пришлось написать в компиляторе 120 строк кода, чтобы реализовать обобщенный модуль. То есть модуль, который настроен типом или, там, или константой и прочее. Вот, вот написав эти 120 строк компилятора, я смог написать себе хэшмэп и дальше использовать его в компиляторе. Не идеальное решение, в смысле, не такое удобное, но вот тут я готов немножко потерпеть. Ну, то есть, потому что я знаю, что иначе мне пришлось бы написать не 120 строк, а, не знаю, 12 тысяч строк, да? Если делать generic типы, как это принято, там, Kotlin, Swift, Java, ну, я не говорю про C++, C++ еще не сильно. Вот. Так что получился язык, который в каких-то местах действительно немножко не похож, немножко нетривиален. Мне нравится. То есть я на нем с удовольствием пишу.
А все-таки про фичи скажешь, чем отличается это от того, что было?
От того, что было,
ну, в Go, да, от существующих языков.
Ну, смотри, Go, пожалуй, самый близкий язык как бы по духу. И как бы, он идет от Оберона, да, и от очень уважаемой мной Вирта и Ди во многом. Но мне не нравится Go-подход к объектной ориентированности, вернее, вот такая косвенная поддержка объектной ориентированности. Она приводит к сложностям и там, к дополнительному boilerplate-коду где-то, еще чего-то. В общем, Go я хорошо знаю, я на Go написал два компилятора, в общем. Да. Ну, второй тривиль, а первый еще один до этого был. Вот. Поэтому у меня сразу было, мне нужны нормальные классы. Мне нужны нормальные классы, нормальные наследования. Я без этого не люблю писать. Дальше. Соответственно, в тривиле я смог... Я вообще не делал интерфейс. Не потому, что я считаю их неправильным, просто это как раз была часть экономии трудозатратный язык, потому что в компиляторе мне не нужны интерфейсы. В компиляторе мне вполне достаточно наследования. На объектах пишется AST, синтаксическое дерево абстрактное, и все, поехали дальше. Вот. Следующее, как бы, еще одно отличие от Go, это null safety ящик, то есть безопасность ссылок. Я считаю, что нельзя писать на языке типа Go или типа C++, в котором ссылки небезопасны. Нет, ну, нет, можно, конечно, и более какие-то задачи нужно писать, но в компиляторе я не хочу думать о ссылках. Я не хочу думать о том, что где-то могут произойти ошибки. Естественно, я не хочу думать, опять же, в компиляторе о управлении памятью, да, потому что поэтому это garbage collector. Вот. Вот. Ну, пожалуй, это главное. Ну да, вот immutability, которой тоже нету в Go. Если полезть, может, еще что-то я вспомню. Ну, в общем.
Я вот часто сталкиваюсь с вопросом, который сам себе задаю и вижу, как люди вокруг работающие задают. При создании языка программирования, будучи исследователем, а не прикладным программистом, приходится отвечать на вопрос, какой наш contribution, то есть в чем наша В чем наша инновация относительно того, что было сделано уже? И при создании языков программирования трудно ответить на этот вопрос.
Да.
Потому что нужно не просто инновацию показать. Можно, безусловно, взять несколько фич, которые мы уже знали, добавить какую-то еще фичу интересную, которая нам кажется интересной, но которую никто до этого не видел. Но нужно потом доказать, что этот contribution имеет ценность какую-то. Он где-то что-то ускорил, он где-то кому-то помог. И вот как это доказать? Крайне сложно для меня представить в языках программирования, что мы можем предложить ученым, которые будут оценивать нашу работу, в качестве доказательства ценности нашего contribution.
Ну, тут, в общем, сложный очень вопрос, но часть ответа от него идет от задачи, с которой делается язык. Да? Ну, то есть, если мы возьмем там Kotlin, Beta, Java, да, то есть, если мы возьмем Swift, это там замена Objective-C, если мы возьмем какие-то там C-Sharp, да, то есть давайте не будем бодаться за лицензии с чем-то в Sun, в те годы бодались, да, и сделаем свой язык вместо Java. То есть часто у языков, вот у языков, а, ну или там, есть другой пример, это Rust, да, то есть за Rust там идет идея там borrow checker, да, за Rust там стоит идея, а не внешняя потребность. Вот, поэтому Rust легко. У них идея. Они могут сказать, да никто так не делал, вот у нас есть borrow checker. Ну, никто не делал условно, потому что до этого был, по-моему, циклон до Раста, который никуда не пошел, после этого еще какие-то есть. Язык, который... И дальше, да, дальше начинается, естественно, сложность. Вот мы сделали там Beta Java, да? Само по себе этих слов совершенно недостаточно. У нас слишком широкий круг того, куда можно двигаться. Мы должны действительно что-то для себя найти. Очень сложный для меня вопрос, в действительности. Ответ, который у нас на работе, как бы, вот это импорт-замещение. Да, вот. То есть то, что я делал на работе, это примерно как Microsoft C-Sharp. Вот, там этот ответ есть, но все равно приходится. А почему вы сделали так? В общем, если ты хочешь от меня некого маркетингового ответа, то у меня его нету, слогана. Технологический ответ, ну, для меня, например, ответ, который, наверное, мало кем будет принят, это что язык, ну, не знаю, 50% языка определяется типовой системой. Соответственно, я в 21-м, что ли, на конференции, на открытой конференции рассказывал про как раз типовую систему, про сравнение и про построение, как бы, в каком-то смысле идеальной типовой системы. Ну, то есть, что должно быть все, что нужно, и оно должно быть компактно, непротиворечиво, там, вот так. Я бы пытался продавать эту идею, но она, говорю, она продастся, скорее всего, только тем, у кого и так голова в языках программирования в потрохах сидит совсем. Потому что для остальных типовая система не важна. Им нужно именно там, как написать. Да?
Я смотрел статью, опубликованную в Communications of the ACM, наверное, номер один журнал для нас всех, каких-то 50-х годах. И статья эта была о языке Fortran. И она рассказывала о том, что мы создали язык, в котором, представляете, есть циклы и есть условия if, then, else. И вот это, об этом была статья, рассказывающая о том, как работают циклы, как работает ветвление, как работает оператор перехода и так далее. Сейчас такую статью опубликовать не получится, потому что никакой новизны в этом if, then, else нет. И вот как опубликовать статью, в которой была бы новизна, и при этом презентовался бы новый язык программирования, например, Trivial? Задача совершенно для меня очень непонятная. И ты подтверждаешь мои опасения, что не только для меня это вопрос.
Кстати, одна из первых премий Тьюринга была присуждена, к сожалению, не помню фамилии, человек, который придумал библиотеки.
Вот.
Понятие библиотеки, да. Ну, то есть, вот, да. Какой-то там 50, какой-то 4, не знаю. Вот. Так что, да, в этом смысле с Тривилем у меня гораздо проще. Я знаю ответ. Я знаю, что мне нужен просто вот язык, для себя. Он в каком-то смысле немножко игрушечный, с другой стороны, и нет. Да? Игрушечный он, например, вот в Иннополисе сейчас несколько команд студентов делают кодогенерации для Тривиля. То есть они просто взяли Тривиль как язык для практического обучения. Да? То есть вот
Прикольно.
есть компилятор, написан на Go, давайте к нему. Кстати, Тривиль-компилятор порождает C-текст. Вот, да, вот проще всего, быстрее все делать. C я готов мириться с зависимостью от C, потому что все-таки зависимости мало. C хороший ассемблер. Я называю C portable ассемблером, и он мало влияния оказывает на... Ну вот есть несколько команд, которые делают генерации кода куда-то. Стремили. Ну вот ближе к лету узнаем, что у них получилось. Можно использовать в качестве учебного. Но вот говорю, с Тривилем мне проще, потому что я четко знаю, зачем он мне нужен. Мне нужен для того, чтобы написать компиляторы следующего языка. Вот со следующим языком будет очень сложно его продать. Ну, то есть продать не в смысле денег, а в смысле
А
показывать.
что для тебя был бы успехом, что бы ты считал в этом конкретном тривиль проекте или в следующем языке?
Ну, наверное, если бы кто-нибудь начал это прикладно применять.
А как ты узнаешь об этом? Напишут?
Наверное. Ну, то есть, не знаю.
Ну, может, кто-то оценивает по количеству лайков, звездочек на GitHub или на этом GitFlick, на котором у тебя лежит софт. Или тебе это не является для тебя показателем?
Ну, наверное, не является.
Не
То
является.
есть все-таки есть некий круг людей, которых я очень уважаю, с которыми там часто работаю или нет, и вот их отклики мне важны. Да. Не, мне безусловно приятно. Там, вчера на семинаре кто-то сказал, что давай ждем следующего выступления. Мне безусловно мне очень приятно это. Он помогает идти дальше. Да. Но все-таки прикладное применение. Вот мне интересно, кто-то начнет этим пользоваться. Если не начнет, я говорю, ну, не начнет, не
Эти
начнет.
прикладные все применители, они же ищут, как мы начали в начале нашего диалога, скорость. Ты упомянул, что все гонятся за скоростью. Сейчас, мне кажется, главный вопрос у людей при выборе языка – это а что будет быстрее? Я часто вижу в библиотеках, во фреймворках, в языках, прямо на первой странице приводятся сравнительные показатели скорости. Вот, смотрите, мы сделали веб-приложение на нашем языке, а вот мы сделали на Java. У нас быстрее на 22,5%, и поэтому давайте это все использовать. То есть чистота языка, его элегантность, его красочность, его архитектурная строгость, она, по моему мнению, такому очень, ну, ограниченному, но тем не менее, то, как я вижу, кажется, что на это люди обращают внимание все меньше и меньше. Их интересует действительно, как ты сказал, скорость.
Может, это изменится, может быть, принципиально тут все-таки будет переход к большей параллельности. Все-таки мы пока топчемся где-то, не переходя грань. Мы уже понимаем, что линейная скорость одного процессора, в общем-то, почти не имеет значения, да, или имеет все меньше и меньшее значение. Но настоящий переход к элегантному параллелизму, да, использую твое слово, он не произошел. То есть нет еще. Вполне возможно, что должен появиться язык, который будет, в каком-то смысле, он должен быть сочетать, как бы, это должен быть хороший Rust с хорошим параллелизмом. Почему хороший Rust? Что Rust очень неудобный язык для программирования. Он идейно прекрасен, он очень красив, но писать на нем... Мне не нравится. Да? И не нравится по очень простой причине. Когда я пишу, вот я говорил про экономичность, я хочу думать о том, что я пишу, а не о том, как я пишу. То есть, как я пишу, должно автоматически выходить из что я пишу. На расте, увы, я все время должен думать о времени жизни, да, о том, что, где что мне скажут и не скажут, о передаче этой ссылки. Мне кажется, что должен вот следом за раз там должен появиться какой-то следующий язык, Раст минус-минус, да? Я не люблю плюс-плюс, я предпочитаю минус-минус. На примере Вирта, да, то есть у него в линейке Паскаль, модула 2 и Оберон, каждый следующий язык был меньше предыдущего.
Слушай, мы так часто упоминаем Вирта. Давай, может быть, скажем пару слов о нем, тем более, что он ушел из жизни буквально месяц назад. Ты с ним был знаком близко, я так понимаю, да?
Ну, я не раз с ним встречался, да, я был у него в гостях в доме у него в Швейцарии. Собственно,
Чем он ценен для индустрии? Скажи, для молодых слушателей. Многие просто не знают эту фамилию, и для них язык Паскаль – это что-то из древности. Давай как-то ты скажи в двух словах, да, чем он был важен, что он сделал?
он был носителем другого духа, не того, который сейчас в программировании выиграл, условно, или занимает преобладающее место. То есть, по сути, если мы говорим про европейскую школу, да, то мы говорим про Дейкстру, Хаара и Вирта. Жив пока только Тони Хаар, к счастью. Вот. Дейкстра ушел давно. Ну и в каком-то смысле я бы еще добавил Андрея Петровича Ершова, да, в это же, потому что там у него идеи были совершенно замечательные. Я, к сожалению, с ним не был знаком, но зато у меня руководителем был его вот коллега Потосин Васильевич, который тоже давно ушел. Вот. То есть эта европейская школа была более математичной и более строгой, чем выигравшая американская. То есть они очень много, все они очень много заботились о простоте, о структурности, да, ну, достаточно вспомнить это. Go to consider harmful, да, Dijkstra, да. Ты знаешь, что название придумал Вирт?
Нет.
Вирт был редактором журнала, я не помню какого, в котором это опубликовано, и у Dijkstra же писал заметочки, у него были ЕВД, да, и номер он писал, он ввел такой блок по нынешним понятиям. Вот. А Вирт придумал к этому вот такое вот хайповое, как бы сейчас сказали, название, которым оно и поехало. Вот, это веселая очень история. Причем, вроде, по-моему, сам Вирт рассказывал, что Дикстер страшно ругался, ну, по этому поводу. Что он не хотел такого взрыва. Вот. Все-таки это простота и математичность и ортогональность. Вот мы берем что-нибудь, вот я не знаю, там какой-нибудь TypeScript, да? И в TypeScript можно написать лямбды двумя способами. Да, один способ, причем был сначала, потом один лучше в одном, ну, ладно, один хуже, другой лучше, на мой взгляд, да, я. Вот, но они существуют два. И еще множество конструкций, в которых существует несколько способов записи одного и того же. Ну, так как мне приходится смотреть экспертовые тексты, часто бывает, посмотришь на текст, его можно переписать, убрав 9 десятых. И он будет делать то же самое. Он будет выглядеть не таким умным, он будет выглядеть простым, но он будет делать то же самое. Да? Вот. Это как бы такое... Для Вирта бы такое было недопустимо. Да? Не надо делать одно и то же несколькими способами, если есть хороший способ. Если у нас есть какое-то в языке какое-то свойство, то или конструкция, или подход, то он должен везде на весь язык распространяться. То есть не может быть такого, что в одном месте языка написано там А плюс Б, а в другом нужно писать плюс А, Б или еще что-то. Да? И это будет то же самое. Вот. Вирт в действительности был, я думаю, что его как бы не с той стороны на него обычно смотрят, Вирт был великим преподавателем. То есть Вирт был именно преподавателем. Он, все его языки были сделаны для того, чтобы преподавать. Это как бы, наверное, не очень учтенное понимание. То есть он сделал в 80-м Лилит компьютер и учил на нем студентов в UPH на модуле 2. Он сделал в конце 80-х, начале 90-х язык Оберон, компьютер Церис. И вот когда я был в 91-м, как раз я был в Цюрихе по приглашению его. И вот тогда я вот на это все смотрел. Да, вот он преподаватель. И вещи, связанные с упрощением, да, во многом связаны с тем, что ну, надо учить студентов на простом. Вот я тут твой разговор блин, с Женей Зуевым, извини, не могу его Евгением звать, мы слишком много работаем вместе. Вот. Слышал, да, про преподавание. Интересный разговор, но в каком-то смысле Женя там говорил о том, что учить в университете должны учить некому подходу, а не конкретным языкам. Да? Вот Вирт пытался сделать, я предполагаю, да, я не знаю, что Вирт пытался сделать язык, который позволяет студентам научиться программированию, не программированию на языке. Если мы учим студентов, не знаю, C++, да, или питону. Студент получает огромное количество лишних знаний, если он потом будет писать не на C++, там, а на Go или на Rust. Да? Потому что есть огромное количество деталей, которые применимы конкретно к этому языку. Вот. А если мы возьмем для обучения некий базовый язык, который даст концепции, да, то это не для всех. Да? Вот я же тоже регулярно мы берем интернов, да, и вот интерны, например, четко делятся на две категории. Когда там я рассказываю, чем мы занимаемся, у одних горят глаза, а у других говорят, а нет, я хочу на C++ писать. Вот как бы две категории. Прекрасно. Наверное, их надо учить в разных местах, да, или по-разному, но для тех, кого кто пойдет именно действительно, не люблю слово наука, не люблю слово computer science, но для тех, кто пойдет в исследование, да, кому нужно понятие, кому нужно понимать, не помните, понимать. Я, блин, время от времени пишу там на чем угодно, на PHP, на JavaScript, на C, на C++, там, на Go, понятное дело, да. Я регулярно путаюсь, например, я регулярно я забываю, как for цикл писать. Ну, не помню я о чем, но зато по сути, я знаю, что за этими языками всеми стоит, да, мне не стоит труда начать писать на новом языке, потому что я на него посмотрю и пойму подход. А дальше я в справочнике взгляну, как конкретно вещь пишется. Ну вот у меня вот это образование. Да, мне бы хотелось, чтобы была возможность у тех, кто в эту же сторону тянется, получать именно такое образование. А для этого нужны вот понятийные, чисто понятийные, ну, в смысле, языки с ортогональными чистыми понятиями, с простыми подходами, с которыми можно играть, которые можно комбинировать и так далее. Ну, я не преподаватель, да, я сразу же.
Студенты могут ответить на это, что нас на интервью не спрашивают про Вирта. Нас спрашивают о том, как отсортировать массив на конкретном языке программирования. Поэтому учите нас конкретно этому. Так скажет тебе, наверное, каждый, ну, может быть, не каждый студент, но, наверное, 9 из 10. Так они понимают роль института в своей жизни, роль вуза. Чтобы им дали то, что они потом могут продать на интервью.
Вот когда ко мне приходит студент, я смотрю список языков, которые у него написаны в интервью, я начинаю спрашивать, так, а чем вот эти два языка отличаются? Что тебе из них нравится? Почему ты... Вот, кстати, было любопытно, у меня сын, которому 16, недавно он участвовал в таком конкурсе, что ли, да? То есть не обычное олимпиадное программирование, а нужно было написать задачки каждому на своем языке программирования. То есть кто больше решит задачек, задачки простые, но ну, каждому нужно было написать на своем языке программирования. То есть он, по-моему, написал на 6 или на 7. То есть он там занял третье место в этом конкурсе, и у него было 6 разных языков. Включая плюсы, на которых он олимпиадные задачи решает, питон, там еще что-то. Ну вот как бы вот видишь, да, я с тобой согласен. 9 десятых или может быть 99 сотых, это вот туда, когда ты говоришь. Но хотелось бы, чтобы один из один из N, тот, который действительно может дальше продвигать технологию, да? Я бы не сказал не производство, а скорее технологию программирования вперед, мог получить другое образование.
Может
Люди
быть, нам
разные.
нужно разделить высшее образование на две неравные категории. В первой категории останутся те люди, о которых ты говоришь, которые хотят развивать и продвигать. А в другой категории, в которой будет подавляющее большинство, это будет просто обучение по формату профтехучилища, где ему дают конкретные знания о конкретных языках программирования. Он пишет на выходе конкретные программы, выходит готовый к программированию. И люди, которые будут нанимать, мы с тобой, мы будем с уважением относиться к второй категории. Это будет
Безусловно.
не уровень Курсеры, да, на который человек прошел тесты, сдал там экзамены по Java и приходит с аттестатом Курсеры. Мы, конечно, таких людей, ну, сейчас, по крайней мере, не очень ценим. Но, может быть, нам нужен такой какой-то вполне уважаемый, вполне уважаемая зона профтехучилищ, которые готовят.
Я согласен, да, я
Да?
согласен. То есть, говорю, ну вот и на своем опыте, и на своем как бы студенческом опыте, я знаю, что да, люди очень, очень разные. То есть, да. Не знаю, как это возможно, потому что тут начинается, как бы, что из этого будет приоритетнее или, как сказать, более весомо, да? Какое из этих направлений, куда люди пойдут, куда не пойдут, и как сделать так, чтобы это было равноуважаемые, да, стороны.
Но мы сейчас можем сравнить нашу российскую действительность, какое количество компаний, которые готовы нанимать ту самую вторую категорию программистов, прикладников, и то количество, например, условно конференций научных, которые проводятся для первой категории. И будет, конечно, очевидно, что категория, в которой программисты, прикладники, она, конечно, значительно более востребована. Во много-много раз. Сколько у нас конференций, вот ты выступаешь на конференциях, сколько ты знаешь российских местных конференций высокого уровня, на которые имеет смысл подавать доклады, бороться с конкуренцией, иметь какие-то серьезные рецензии оттуда? Их же, наверное, единицы, если не...
Ну, наверное, да. То есть я как бы не пытался сильно это расширить свое понимание. Многое, о чем бы я хотел рассказать, я рассказать не могу, к сожалению, пока. Ну, поэтому я не увлекаюсь конференциями. Но да, ты прав. Это соотношение. Оно и должно быть соотношением. Оно и должно быть соотношением таким, потому что.
Программистов сколько? 30 миллионов в мире, по-моему. На Stack Overflow только аккаунтов, по-моему, больше 7 миллионов сейчас. То есть это те люди, которые зарегистрированы там и задают вопросы или дают какие-то ответы. 7 миллионов. А сколько ученых в Computer Science? Ну, может быть, тысячи, но не миллионы, конечно, не в таком количестве.
Кому что интересно, как бы тут
Ну, а
статья.
ты не видишь себя в роли такого, как Николаса Вирта в перспективе преподавателя? У тебя же огромное количество знаний, и ты ими с удовольствием делишься, вот, например, сейчас. А представь перед аудиторией, перед аудиторией студентов, которые хотят действительно фундаментальные знания получить. Не просто научиться писать на C++. Это, наверное, скучно читать. И ты вначале сказал, что тебе было бы скучно повторять одно и то же каждый год и тренировать группу студентов каждый год новую C++ практикам. Я представляю действительно, как это может быть неувлекательно. А если бы это было преподавание в формате вирта, в формате фундаментальных основ программирования?
Не, ну, пожалуй, это да, пожалуй. Нет, мне всегда интересно рассказать о том, что я делаю. Да. Если с той стороны идет живой отклик, то да, это здорово. Всегда здорово. То
Так,
есть
на
не
этой...
в качестве основной деятельности, да, но да.
Но это отвлекает, конечно, да, занимает много времени. Ну хорошо, так, у меня вопросы закончились, я услышал много интересного. Наверное, стоит наших слушателей позвать в язык, в Тривиль и в будущий язык. Ссылка только будет на GitHub, я обязательно ее оставлю внизу под видео. Пусть приходят. А контрибьюторы тебе как? Нужны? Ты их ценишь, если к тебе придет кто-то и будет изменения присылать тебе pull-реквесты?
Да, безусловно. Значит,
Да.
во-первых, два контрибутора у меня есть, это мои коллеги, значит, но они в основном заняты проверкой, переносом. То есть Trill компилятор сейчас работает на Windows, на Linux, на macOS и на FreeBSD. Вот это как бы, это их рук дело. Переносы, проверки, что это все работает. Да, я бы с удовольствием был бы очень рад. контрибьюторам, которые что-то сделали
А
хорошо.
если будут критиковать и менять что-то в языке? Не беда?
Понимаешь, что значит менять в языке? Я сразу же, как бы, у меня лицензионное соглашение состоит, по сути, из одной строчки. Берите, делайте, что хотите, только форкайте, куда хотите, только не меняйте, только не используйте слово тривиль. То есть берите, что делайте, делайте из этого что угодно, только тогда это будет уже не тривиль, да? Естественно, что я в этом смысле, как это, диктатор, да? То есть в основной репозиторий попадет только то, что я считаю нужным. Вот. Но с другой стороны, ну, я говорю, вот мне совершенно не жалко программных текстов. Ну, да, пожалуйста. Берите, делайте. Кто-то ко мне приставал, дескать, давай сделаем триль на немецком почему-то. Ну, прекрасно, бери, сделай. Я немецкий не знаю, сделать не могу. Но если нужно, ну, пожалуйста.
А ты вот скажи, такой вопрос отсюда вытекает. Просто в обычном программном проекте архитектор, он должен быть диктатором, он должен свои правила устанавливать или он должен демократическим путем решать технические конфликты?
Вот я тебе скажу следующее. Я скажу тебе вот на работе, в разработке языка программирования, на работе, да, я не считаю себя диктатором, я считаю себя дирижером. Вот дирижер – это самое близкое к тому, что я делаю. Разработка языка вовлекает огромное количество людей, да, в действительности, то есть, которые могут оказать влияние на язык. Это там те, кто компилятор пишет, те, кто тесты пишет, те, кто там бенчмарки пишет, те, кто библиотеки пишет, да, вот это все люди, которые оказывают влияние. Я вот говорю, я не диктатор, я дирижер. Моя задача сделать так, чтобы вот общее звучание было гармонично, да. Я рассматриваю любое предложение. Я рассматриваю любое предложение. Я принципиально рассматриваю все предложения. Я требую, чтобы они были обоснованы. То есть я не принимаю устных предложений вообще. Если ты предложение, ты должен написать там текст, которым сравнить, сказать, зачем это нужно, и сравнить с несколькими языками. То есть вот сравнение с языками, да, вот там то, что филология программирования условно, у меня огромная постоянная часть работы. То есть это там TypeScript, Java, Kotlin, Swift, Rust, C-Sharp, всякая экзотика, типа там, не знаю, Argentum, язык, про который никто не знает, там, Jai, Zig, Num, Acaml, Haskell.
Эти знаем.
Вот, ну, то есть вот разного уровня. И что Ну, вот я постоянно занят и требую от всех, как вот, чтобы было обоснование. Давайте сделаем вот так, эти делают так, эти делают так, эти делают так. Вот. И дальше говорю, моя задача. Нет, я могу как бы сказать свое последнее веское слово там, да? То есть в этом смысле я диктатор, там тоже я скажу. Нет, это мы не делаем, и все. Точка. Но я, честно говоря, не помню случаев, когда я это делал. То есть это очень редко. Я могу сказать, смотрите, обоснования недостаточно, поэтому там из двух вариантов я сейчас диктаторски выбираю вот этот. Будет новое основание, пересмотрим. Я предпочитаю, вот, особенно в тривиле, в производстве это не так хорошо, но в тривиле я предпочитаю, чтобы задачи дозрели. Чтобы решение, точнее, дозрело, чтобы, ну, лучше, когда я могу не решать, потому что еще как бы терпит время, но оно сомнительное, я лучше не буду решать. Если время не терпит, ну хорошо, давайте сделаем какое-то решение, я его выберу из нескольких, с пониманием того, что, может быть, мы вернемся к этому. Вот, кстати, этот Роб Пайк, да, который Go, как бы автор или архитектор был, он писал в одной из статей, что они про форцикл в Go думали год. То есть они год искали синтаксис для форцикла. Ну, и я его очень хорошо понимаю, да, потому что, ну, надо. Да, как бы, ну, как ты сказал, и фэлсы уже не продашь, да, но вот Ford Circle, вот они думали. У меня был недавно случай, тоже на работе такой, была проблема, которая примерно год, ну, может быть, меньше, может, полгода висела. То есть надо было сделать, она была неприоритетна, совершенно непонятно как, делали кучу сравнительного анализа, ни к чему не приводили, и вот вдруг недавно она взяла и дозрела. То есть, ну, раз, мне сказали одно предложение, второе предложение, я из этих двух предложений выбрал рациональные зерна, сказал, давайте делать вот так. Все, консенсус. Понимаешь, вот то, что несколько заходов было до этого, они никак не могли принять решение, все в разные стороны бегали, а тут, наконец, дозрело. Вот тоже пример дирижерства, да. То есть я откладывал это решение до тех пор, пока оно не созрело, и мы поняли, да, в языке выглядит достаточно хорошо, с точки зрения реализации хорошо, с точки зрения там все, с точки зрения привычности для других людей тоже хорошо. Ну, нам же важно тоже, чтобы язык был, ну, не был встречен в штыки, да, чтобы он был
Конечно. Ну что, режиссер это, мне кажется,
дирижер,
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 то есть, сори, режиссер,
дирижер. Нет, я
дирижер.
режиссером себя не ощущаю, беги туда, снимай. Я говорю, вот этот инструмент фальшивит. Давайте, вот это надо гармонизировать. Да? Тон давайте сменим.
У меня кончились вопросы, Алексей. Спасибо большое. Мы уже 1,5 часа с тобой на
Спасибо
связи.
тебе огромное, мне было очень интересно, да.
Я надеюсь, нашим слушателям будет тоже интересно. И надеюсь, кто-то придет и узнает про язык. Может быть, после этого интервью будут какие-то пул-реквесты. Жди.
Прекрасно. Ну, поиском привил находится сразу, поэтому как бы.